Я вас категорически приветствую. Борис Витальевич, здравствуй.
Здравствуй.
Вот мы с Климом Александровичем говорили про академика Фоменко и его смелые находки в археологии, историографии и во всем остальном. Что ты можешь сказать про академика Фоменко?
Ну, то, что я с оценкой Клима не совсем согласен. Он искренне считает, что по многим вопросам академик Фоменко заблуждается, ошибается.
Угу.
А я, например, твердо убежден, что академик Фоменко банально и нагло врет.
То есть шарлатан.
Не, ну как шарлатан? Дело в том, что он использует наукообразный язык.
Угу.
То есть он объявил войну прежней хронологии. Ну, это не он первый, он продолжает там морозовские бредни.
Угу.
Собственно, это таких людей много и за рубежом, которые придумывают альтернативную дикую историю.
Угу.
Ну, я бы даже назвал не альтернативную. Альтернативные – это фантасты пишут, типа, что могло бы быть, если бы не.
Угу.
Это альтернативная история. А это криптоистория, то есть заговор. То есть мы к нынешнему настоящему придумываем совершенно левое прошлое.
Прошлое, да.
Вот эта криптоистория – это очень такой хороший хлеб для всяких шарлатанов.
Угу.
Но чтобы зацепить людей, ну, ту аудиторию, которая читает, используются наукообразные методы. То есть поднимаются проблемы сложные, красивые, опровергаются какие-нибудь древние авторитеты. Вот, допустим, один из основных авторитетов, с которым боролся и Морозов, и Фоменко – это Скалигер. То есть скалигеровская хронология, да?
Угу. Скалигер – подонок, все придумал по указанию Ватикана. Да?
Да, а также Романовых.
Да.
Так вот, вот все это он придумал, вот это мерзкое искажение истории, а современные историки пользуются скалигеровской хронологией.
Так, будучи тоже недоумками, по всей видимости.
Ну да.
Да.
Так вот, борьба чем это интересна? Дело в том, что историки не пользуются скалигеровской хронологией.
Вот ведь!
Да. Дело в том, что скалигеровской хронологии как таковой не существует. Скалигер придумал такую дополнительную историческую дисциплину, вспомогательную историческую дисциплину, как научная хронология.
Угу.
В чем заключается идея Скалигера, которая, собственно говоря, сейчас и пользуется? Он всего лишь предлагал, ну, как вот, вот возьмем такое событие. Война России с Японией, да?
Угу.
И вот там произошла в 7000 каком-то там, да, лохматом году от Рождества Христова война России с Японией, а в Японии произошла война 38-го года эпохи Мэйдзи Японии с Россией.
Угу.
Вот скажи, это одна война или разные войны?
Я подозреваю, что у Фоменко абсолютно разные войны, да?
Он эту тему не рассматривал, недавно. Это война 1935 года.
Я понял, да. Так вот, Скалигер это дело сложил, да?
Нет, он не сложил. Он умер задолго до этой войны.
Угу.
Так вот, он предложил просто все исторические даты привязывать к одному дню в истории. Он придумал такой день, Юлианов день.
Угу.
То есть, это у нас, насколько я помню, 4000 какой-то год. Ага. 4713 год до нашей эры юлианского календаря, 1 января.
А зачем вот так?
Без разницы, какой день. Это можно взять хоть свой день рождения.
Ну, то есть, Рождество Христово тоже годится, да?
Тоже годится.
Так.
Единственное требование к этому дню, чтобы он был один для всех систем отсчета, и все подгоняются. То есть, мы знаем, что русско-японская война была в 1904-1905 годах от Рождества Христова.
Ну, в общем-то, это однозначно заговор жидомасонов.
Да.
Тут с Фоменкой не поспоришь. Так.
Так вот, то есть...
На такую низость пойти, да, вместо целого куста событий вдруг один день,
да,
какой-то.
И вот здесь получается какая вещь, что зная, что это война 1904-1905 годов русско-японской, мы знаем, о какой конкретно войне идет речь, и можем сопоставить все ее события. И нам плевать, что она, допустим, по старорусскому календарю будет идти от сотворения мира, а по японскому календарю она идет от воцарения императора вполне конкретного. То есть, собственно говоря, это идет 38-й год эпохи Мэйдзи. Ну, вот удобно сделать Скалигер или нет? То есть он сделал так, чтобы историки могли работать с общей хронологической таблицей.
Да.
Он не расставлял там даты.
Угу.
Он не писал о том, когда какие события произошли. То есть он не составил хронологию всех исторических событий. Более того, подавляющих исторических большинство исторических событий он просто не знал. В то время их никто не знал,
да,
в Европе, потому что они происходили не в Европе, а, допустим, в Индии, в Китае, в Японии. И известно не было. И жесткой, устоявшейся хронологии, вот стопроцентной, ее до сих пор в науке нету. То есть уточняются различные события. Некоторые как раз-таки относятся дальше в древность, некоторые приближаются. То есть как по сопоставлению различных источников, по сопоставлению исторических и археологических материалов. Хронология уточняется. Да. Некоторые события, которые раньше не могли сопоставить по истории, удается сопоставить как раз-таки по перекрестным событиям. То есть, например, не Скалигер писал, когда Олег, князь, которого по Фоменко по сути не было, да, ходил к воротам Царьграда прибивать свой щит к византийским императорам, которых тоже не было. Ну, потому что все это выдумано.
Задорнов нам объяснил, что Олег, у него была кличка Клеопатра.
Так вот, на самом деле Олег у нас описан в повести временных лет, которая представлена в более поздних списках, то есть это все написано в наших источниках. И есть, допустим, византийские документы, где четко указаны как раз вот эти вот договора с русским князем Олегом как раз, когда он приходил прибивать щит на ворота. То есть следующие походы тоже описаны в византийских источниках. Это есть в турецких архивах. Вот я не знаю, кто из Романовых в турецких архивах мог что-то подменить. Кто бы их туда пустил, блин. Но по Фоменко все подменили. А главное, по Фоменко там же подменили и японские источники. То есть, там эти вот монгольские ханы, это русские князья, да. Читаем японские источники, а там в Японии было. Вот, собственно, само понятие камикадзе, ветер богов, оно с чем связано? С тем, что Хубилай пытался, монгольский, кстати, хан, ну, правитель Китая в это время, потому что Китай был завоеван монголами, да, пытался захватить Японию.
И тут тайфун налетел, все
раз. Да, и этот тайфун и назывался как раз камикадзе. Божественный ветер. Поэтому сил высадилось у монголов очень мало, большая часть утонула, и в итоге получилось, что отбиться японцы смогли при помощи богов.
Конечно.
Все нормально. Так вот, в японских летописях тоже вот всякие там Миллеры и прочие Скалигеры поменяли.
Длинные руки у Романовых были, да.
Да просто кошмар какой-то.
Приятно, такие предки-то у нас суровые.
Ну да. И как Александр Невский ходил походами в Китай, ну, там это же написано.
Да.
То есть, все здорово, все отлично. Так вот, вот этот бред он вливает в голову через псевдонаучные методы. При этом он ставит перед читателями проблему. Читатели, видя, что математик ставит перед ними проблему, над ней задумываются. Вот я, допустим, могу поставить перед тобой проблему. Вот одна из козырных фишек Фоменко, у него вот такие фишки есть и в области астрономии, и в области археологии, но они все абсолютно одинаковые по своему.
Так.
Вот, допустим, проблема. Это так называемый династический параллелизм.
Да
вот
я.
Даже покажу людям.
Да. Династический параллелизм.
Так вот.
Здесь у нас, с одной стороны, Священная Римская империя германской нации в Италии.
А с другой стороны, Римская империя.
А здесь римляне. Помпей, Сулла, вот, Юлий Цезарь.
Да. И вот типа показано время правления различных императоров. А это, вот, допустим, у нас Византия и Англия. Исторический, ну, вот как раз династический параллелизм.
То есть здесь это у нас византийские императоры.
Это
а здесь
показано время правления...
Английские короли.
Да. Да? И графики зеркально совпадают.
Для того, чтобы было видно, что это одно и то же, да?
Ну да, то есть, что такое совпадение, вот оно не может быть случайным, правильно?
Да.
Ну, вот как может совпадать династия?
Я, кстати, извини, пока не перешли, так сказать, к самому главному, я тебя немного перебью. То есть, мы получили гигантское количество отзывов на рассказ Клима Александровича о так называемой теории Фоменко. Все отзывы... Ну, достаточно однообразный. Два дебила говорят о трудах академика.
Ну, вот сейчас третий присоединился, я.
Да. Как будешь у нас почетным дебилом были. Но замечу другое. Не поступило ни одной претензии по сути. Не было названо никакого исторического факта, именно факта, на, так сказать, который подтверждает теории Фоменко. Не было приведено никаких утверждений, ничего. То есть, только ты, лысый, о чем можешь вообще говорить? Это я.
Я не совсем лысый, я могу.
Вот этот вот Жуков, у него какие ученые степени и какие опубликованы труды?
Тут Жуков не можешь говорить, он тоже лысый.
Не, тут я нашелся, правда. Я сразу задаю вопрос, а у тебя какие научные труды и степени, что ты имеешь право задавать такие вопросы? Ну, дальше дискуссия заходит
в тупик. Там Фоменко зато имеет степени.
Еще раз, ничего никем не было сказано по делу, ни одного комментария о том, что вот у Фоменко написано вот так, астрономические данные совпадают. выдвинута какая-то теория, и поэтому Фоменко прав. Ничего такого не было. И вот я вижу у тебя, о диво, какая чудесная картинка. Я надеюсь на ее примере. Сейчас мы кое-что узнаем.
Так вот, есть какой момент. Фоменко ставит перед своими читателями всегда проблему.
Да.
А потом придумывает для этой проблемы наукообразное объяснение. И то стадо баранов, которые являются фоменкоидами, поклонниками Фоменко, они смотрят действительно, ну, видишь же, проблема есть, да? То есть, полный параллелизм.
Да, да, да.
Так вот, но при этом эти бараны, есть, фоменкоиды, есть. Они во что, собственно говоря, упираются?
Тут, кстати, извини, перебью, есть некоторые колебания, понимаешь, вот несоответствие такое легкое, что говорит о глубокой научной работе, по всей видимости.
Да.
Ведутся работы над поиском доказательств.
Да, но вот это небольшое несовпадение, но показано, что типа пытались переработать, но переписывали. Ну, там чуть-чуть что-то меняют, но в целом сохраняется описание. И ясно, что эти две династии – это одна, ну,
одно
одна
и
династия.
То же, да.
Так вот, дело в том, что то стадо, которое является фоменкоидами, оно не знает, что такое вообще научный метод. Оно не догадалось зайти в Википедию, посмотреть, что такое научный метод, попробовать воспользоваться им. То есть, с чего начинается такое происходит? Мы попробуем разгадать загадку вот этого династического параллелизма самым простым способом. Мы просто попробуем построить этот график, как это делал Фоменко.
Как говорится, фоменкоиды, следите за руками.
Так вот, вот мы здесь смотрим. Ну, здесь понятно, что идет очень занятная вещь. Допустим, вот в Византии почему-то первый император не Константин Великий, а Феодосий Великий. Ну, бог с ним. Так вот, дальше идет Аркадий, Феодосий. Куда-то пропал император Маркиан. Ну,
Константин, обращаю внимание, это тот, в чью честь назван город Константинополь,
именно.
Каковой является основателем.
Вот, то есть, Маркиан куда-то пропал и так далее. Но здесь хуже с английской стороны. Здесь идет Кеновалх. Кеновалх – это вождь в Уэссексе был. Угу. С какой стати он первый король, я вообще не понимаю. Поэтому мы просто для того, чтобы удобнее было, возьмем, допустим, таблицу Сегберта, который действительно...
А Артур есть, король?
А его здесь нету, он раньше был.
Странно.
Так вот, то есть, вот я же говорю, почему взяли Кеновалха, я не знаю. Это один из вождей Уэссекса, а Уэссекс – это одно из восьми, по сути, в будущем сложившихся английских королевств. То есть, их же много было. И Уэссекс был даже не самое большое.
Так.
Поэтому англичане сами считают обычно Сегберта. Поэтому мы возьмем там просто более точные даты есть по времени правления. А с другой стороны, у нас здесь идет Юстиниан I.
Так.
И вот мы начинаем откладывать. Возьмем шкалу и Эдберт 38 лет правил, да? Берем и смотрим правление английских королей. Вот он, 802-839 год.
Так.
Все правильно. То есть Фоменко в данном случае прав. Откладываем здесь эти самые 38 лет правления. Вот у нас точечка получилась. Так вот. И дальше начинаем строить кривую. Этельберт. Смотрим. Опа, нет. Но правил-то Этельвульф. А здесь Этельберт, а Этельвульф идет аж четвертым. Но сын Эгберта – Этельвульф.
Какая прелесть, а? Так.
А Этельберт – это, оказывается, внук, да к тому же еще не первый, а второй внук Эгберта, то есть, который правил после Эгберта четвертым. Так вот. Уже занятно, да? Так вот, если мы ставим на место Этельвульфа, он
дебилы,
у нас правит...
внимательно слушайте.
То он правил у нас, Этельвульф, здесь написано 19 лет, с 830, 850, да, действительно 19 лет. Ну, правда, сразу после Этельберта он правил, а не в четвертом списке. А откладываем. Дальше у нас правил Этельбальд, который здесь третьим идет, и он у нас действительно оказывается третьим. Правил он, ну, действительно 3 года. То есть, почти не правил, да? Вот у нас получается 3 года. А потом уже у нас правил Этельберт. И правил он действительно 6 лет.
Так.
Так? А после него правил Этельред. Вот он, да? И Альфред Великий. Но вот здесь есть небольшая засада. Они были соправителями, они хором правили одно время. Потом просто остался один Альфред Великий.
Так.
Поэтому вот именно как последовательно правящей династии мы их ставить не можем. Мы ставим Альфреда Великого, да?
Так, да.
Который реально правил 30 лет. Вот у нас 30 лет. Да?
Угу.
Ну, то есть мы уже способ работы Фоменко видим, да?
Да.
Так вот.
Внуки после дедов правят.
Да.
Перед отцами.
Угу. То есть вот в данном случае у нас пока что совпало Этельберт и Этельвульф по времени правления.
По времени правления.
Ну, да. по очередности. Угу. Совпали двое из шести.
Угу.
Уже хорошо, да?
Четыре мимо.
Кто у нас тут идет со стороны византийцев? От Эдберта у нас идет Юстиниан I. Ну, давай посмотрим. Нет, там нету. Да, это более поздняя династия.
Угу.
Она тоже очень показательная. Я не просто так там это распечатал.
Угу.
Мы посмотрим список византийских императоров. Так, вот он. Здесь нам нужно с Юстиниана I. Ну, кстати, вот здесь тоже интересный момент идет, допустим. То есть, если даже брать с Феодосия, да? Это вот сколько мы уже пропустили, да? Вот Феодосий I Великий, да?
Угу.
После него идет Аркадий, да?
Угу.
Феодосий II, Маркиан.
Отсутствует.
Отсутствует. Здесь сразу лев идет.
Угу.
Да?
Маркиан мешал, наверное, не вписывался в эту красивую таблицу.
Да, хотя провел 7 лет.
Угу.
Но он из нее выпал.
Угу.
Ну и так дальше идет.
То есть 3 года, угу. 4 года, 6 лет, 8, все вписаны, да. А 7 лет выпал.
Дальше идет лев 1, да, вот здесь он есть, да?
Да.
Затем идет лев 2.
Нету льва 2.
Потом Зенон.
Зенон есть.
Потом Василиск.
Анастасий.
Нет. Василиск, Марк идет. И только потом Анастасий. То есть еще два императора
еще
выпало.
Еще двое выпало, да.
А вот дальше у нас идет Юстин I. Вот так, он есть, да. И да. Юстиниан. Юстиниан у нас правил действительно долго. То есть, здесь написано 38 лет. Ну, где-то так, наверное, и правил. Сколько у нас тут?
Ну, тут как-то тоже странно, посмотри.
А?
Вот это 17 лет.
А, нет.
А вот это 19. Как-то странно.
Но это у него тоже точки не совпадают. Это ага. У него и математика странная.
Ага.
Так вот, но Юстиниан I у нас правил с 27 по 65 год. Ну, где-то... Стоп. А с 27 по 65, это ну сколько получается? 30, 28 лет. Нет, 38, да, все правильно.
38.
То есть это у нас совпало.
Угу.
Следующий после Юстиниана у нас правит Юстин II.
Есть такой, 13.
Есть, 13 лет.
Угу.
65 по 74. Не сходится, 9 лет.
Угу.
Юстин II у нас правит 9 лет.
Угу.
Так, ставим 9 лет. Ну, пока что совпадает, да?
Да, красиво. Угу.
Потом Тиберий II. Он у нас правит 4 года.
Угу.
А потом у нас правит император Маврикий.
20-ка.
Так, ну да, 82-602, 20-ка.
Угу.
Так, а потом у нас после Маврикия кто там?
Фока. Фока.
Да, 8 лет.
Фака.
Так?
Так.
И вот сейчас мы просто возьмем, допустим, и начнем...
Соединять.
Да. То есть мы пока что прошли только первые 6... императоров.
Из которых 4 выпало, да?
Да. Нет, первые даже 5 королей и 5 императоров. Покажи, насколько у нас совпадают графики. По-моему, совсем не совпадают.
Да. Это учитывая, не учитывая выпавших.
Да. Так вот, это не учитывая выпавших, это расставив по порядку, да?
Угу.
И графики, получается, не совпадают совсем.
Это если перепутав дедов с внуками и отцами, не
да.
В том порядке получается. Ну, то есть, это ложь откровенная.
Ну, да.
Угу.
Не, мы можем, в принципе, и дальше, вот, допустим, на одного короля взять и продлить. Дальше у нас идет Эдуард Старший, а здесь идет Ираклий. И разница сразу получается очень солидная. То есть, опять стрелки начинают сходиться, расходиться, и так идет по всем.
Угу.
Так вот, Но это вот по этим императорам. То есть, отцы с дедами перепутаны.
Угу.
А часть тех, кто не в, совсем никак не вписывается в график, просто выкинута пинком под зад. Угу. Правильно?
Картину портят.
Так вот, а дальше здесь идут какие моменты? Вот, допустим, здесь у нас идет Иоанн V палеолог. Да?
Угу.
Мануил II палеолог, Иоанн VIII палеолог. Угу. Между Иоанном V и Иоанном VIII, кстати, были еще и другие византийские императоры. И, например, находящийся где-то в промежутке Иоанн VII палеолог,
угу,
переписывался со своим прапраправнуком Генрихом IV, английским королем,
угу,
который здесь находится за гранью таблицы.
Угу.
То есть, они жили в одно время и умудрялись друг с другом вести дипломатическую переписку, а Пафоменко... Они одна династия, только как-то вот так вот со смещением лет получается на 200. Да, но вон та таблица еще интереснее. Чем она интересней?
Так.
Вот, реально интересней. Здесь идет, вот, ну, кстати, она гораздо больше совпадает.
Угу.
Вообще идеальный такой династический параллелизм, да?
Угу, угу.
Так вот, но начинаем читать. Первый, кто здесь есть у нас? Генрих II Святой. Правил 37 лет. Фоменковые идеи, стадо, вы слушаете? Он правил, прямо здесь написано, с 1002 по 1039 год.
37 лет.
Да. Так вот, следующий за ним... правил 15 лет. Конрад II Солический. Слушайте внимательно, стадо. С 1024 по 1039 год. То есть, один с 1002 по 1039 год, 37 лет, правило, а другой с 1024 по 1039 год. И оба зовутся Конрадом II. Но это два человека в династии Фоменко. На самом деле, это один человек. Это был Конрад II Святой Солический.
Конрад Карлович, да?
Да. А, он, а здесь его два. То есть, его разделили на две части, при этом одна часть правила 37 лет, другая в те же годы, но 15 лет.
Угу.
То есть, вторую половину правления. Так вот, а напротив него здесь находится Октавиан Август. Слушайте внимательно. 23-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры.
Угу.
А затем идет Германик. Но в списке римских императоров императора Германика нету и никогда не было. Германик это был... в общем-то, как вот брат Тиберия,
угу,
который рассматривался как претендент на престол, но умер. Вот, собственно, здесь идет 6-й год, 19-й год. А с 14-го года, после Октавиана Августа, правил Тиберий. Но здесь же нужно было как? Чтобы он справился, сравнился с Генрихом III Черным.
Угу.
Это 1028-1056 год. Ну, здесь, кстати, тоже очень интересный момент. Дело в том, что правил он, скажем так, в качестве императора ощутимо меньше 1946 года.
Угу.
А в качестве вот, короля Германии, да, он правил указанные годы. Так вот, это Генрих III Черный. Чтобы с ним, с его 28 годами совпало, приведены 27 лет правления и написано «Тиберий плюс Калигула».
А при чем тут Калигула?
Стадо, вы как читали своего гуру? То есть, Тиберий плюс Калигула. А следующий кусок, 54 года правления, да?
Угу.
Тиберий плюс Калигула плюс Клавдий плюс Нерон. Так вот.
Ну, чтобы график красивый был.
Да, но график получился идеальный.
Угу.
И здесь все это правление, оно идет ровно такое же. То есть, кого-то выкинем, кого-то допишем.
А тут,
кого-то
а потом,
поменяем местами.
А потом один Нерон, а потом два Тита Веспасиана.
Да, хотя это было два отдельных императора, но они два Тита Веспасиана.
Да.
А напротив них тоже там идут всякие интересные правители. Дальше Троян плюс Адриан.
Да.
Так?
Тут может какой-то подсмысл Троян плюс Адриан.
Ну, потрясающий подсмысл. То мы можем даже проверить, вот, допустим, как у нас идет. Вот, допустим, Нерон, да? После Нерона у нас кто здесь идет?
Два Тита Веспасиана.
Так вот, перед этим был император Гальба, император Аттон, император Вителий. Потом Веспасиан.
Тит, это же сын Веспасиана.
Да, потом Тит, который сын Веспасиана. Да?
Да.
Потом у нас идет Домициан.
Домициан.
Потом кто?
Троян плюс Адриан.
Нет, идет император Нерва.
Красота.
И вот так вот, вот вся таблица, вот так все.
Комод плюс Каракала.
Угу. Дальше, вот здесь, допустим, вот на этой таблице, где византийский вот император, он, допустим, династию палеологов урезал. Вот я просто для чего вот это вот распечатал, да?
Угу.
Это династия палеологов.
Так.
Здесь он начинается с Андроника II палеолога.
Угу.
А здесь у нас кого?
Андроник, вот он. Алексий палеолог.
Здесь он есть?
Нет.
Нету. Здесь начинается с третьего императора династии палеологов, да? С Андроника II палеолога. Дальше идет кто у нас? Михаил IV, да, потом...
Девятый.
Здесь сразу идет Андроник III.
Красота.
То есть Михаил IX потерян.
Да, да, да.
Так?
Угу.
Хотя правил он, мягко говоря, 25 лет.
График
дальше. Портал. Иоанн, IV Кантакузен, да?
Угу.
Он там дальше... Иоанн V, да?
Угу.
Есть здесь? Нету. Ну, собственно, здесь даже по нумерации видно, да?
Угу.
То есть Иоанна V нету, Андроника IV нету, Мануила II нету. Нет, Мануил II есть, вот он. Только он почему-то переставлен местом. И вот просто покажи людям вот ту табличку. Дело в том, что здесь династия палеологов, вот она, в конце. Шесть императоров.
Угу.
Да?
Да.
Вот они, Аня. Вот да. Отсюда и дальше вниз. Реальная династия палеологов.
Угу. Ключевой вопрос. А где ты это взял? Дети могут нас обвинить в том, что ты сам ее нарисовал. Где ты это взял?
Да, господи, из этих вот как раз-таки трудов Фоменко, которые указываются на фоменковских сайтах, как доказательство верности теории Фоменко.
Ну, на мой взгляд, надо быть полным идиотом, дабы подобный бред позиционировать.
Так вот, дело в том, что все остальные проблемы...
Угу.
Фоменко ставит точно так же. Допустим, он говорит, что вот было такое-то небесное знамение, там типа солнечное затмение. Оно было в таком-то году.
Так.
Отлично. Но кто сказал, что это солнечное затмение было только в этом году? Небесные явления имеют тенденцию
повторяться. Да.
В Москве было за время моей жизни два солнечных затмения. За время моей жизни.
Угу.
А сколько их было за, допустим, 1000 лет?
Если это кто-то фиксировал, да? А не будем сомневаться, что фиксировали.
Так вот. И поэтому вот придирки, допустим, к небесным явлениям вот такие,
угу.
У Фоменко есть такая практика. Он берет обычно какой-нибудь из последних и говорит, вот это указано, что было тогда-то, оно на самом деле было на 700 лет позже. Нет, оно просто было и на 700 лет позже тоже. Вот и все. И вот поклонники Фоменко, они... исходит из того, что та проблема, которую осветил им их гуру,
угу.
что она реально существует. Хотя, если бы они сами просто внимательно посмотрели, они бы убедились, что ее нету. Почему Фоменко играл, вот, допустим, с этими самыми династиями? Он писал про них давно. Это действительно довольно старая его работа, когда еще не было интернета.
Угу.
То есть человеку, чтобы это проверить, нужно было идти в библиотеку серьезную, поднимать историческую литературу, искать все это, сверять, правильно?
Угу.
Никто этим не занимался. Но сейчас-то вы, стадо фоменкоидов, ну загляните в интернет, посмотрите эти самые, этот самый династический параллелизм, посмотрите, что написано у Фоменко, и какие реально были правители. И попробуйте сами составить, вот так вот взять и составить график на всю длину. И посмотрите, насколько он совпадет, и вы поймете, какую серьезную проблему перед вами поставил ваш гуру. И вот.
А суть-то этого в чем? Финальная, так сказать. Это о чем ему говорит? Что вот это и это одни и те же люди, да?
Да. Это всего лишь служит доказательством того, ну, так как это не может быть случайным
что
совпадением.
Английские короли и византийские императоры — это одни и те же люди. Да.
Да. И что это искусственно состарено, как бы для того, чтобы получить более длинную историю.
А зачем это кому надо?
Для того, чтобы обосновать теорию Фоменко.
Я...
Теория Фоменко строится на чем? На том, что вся история выдумана.
То есть я понимаю, когда волосатые лапы семейства Романовых дотянулись до Японии, это я еще могу понять. Но в чем смысл замены византийских императоров
английскими королями? То, что история выдумана.
Вся выдумана.
Да, то есть история гораздо короче, намного короче.
На 1000 лет.
Так вот, а до того момента, который вот есть реальная история, угу, все скрыто тайной, и угу, там была какая-то цивилизация. Вот та самая древняя Ордусь. Так вот, которая была от Тихого океана до Адриатики и так далее. И вот сейчас это от нас прячут.
С какой целью?
Ну, наверное, потому что Фоменко денег не хватает. Так вот, но дело в том, что раньше я понимал, почему люди не лезли это смотреть и искать. То есть то, что Фоменко лжет, я знал давно. Но почему они не могут посмотреть сейчас? Ведь это всего лишь несколько кликов мышкой на компьютере. Ну, посмотрите вы сами эти проблемы. Посмотрите, сверьте все эти параметры, то, что вот Фоменко ставит перед вами проблемы. Проверьте, а существуют ли они. То есть научный метод начинается с того, что вы должны сначала убедиться в наличии самой проблемы, убедиться в наличии факта. Ну, посмотрите, сравните. Сейчас и движение небесных светил, посмотрите, какие знамения небесные были, вы можете совершенно спокойно сами. Google вам дает такую возможность полную для ленивых, которым лень задницу оторвать от дивана и сходить в библиотеку. Так вот, и это касается абсолютно всей вот этой вот теории Фоменко. То есть, когда он пишет о звездных знамениях, он пишет то же самое. Когда он затрагивает какие-то темы технологий, он пишет то же самое. Когда он описывает, что в таком-то кургане, скифском, нашли монетки, там, допустим, 16 века, которые лежали на глазах, трупы и так далее. Не поленитесь. В Некрасовке, в Ленинке есть такие вещи, как, допустим, советская археология. Это был справочник, который выходил эпизодически. Так вот, найдите там это захоронение, посмотрите, что там найдено, и вы убедитесь, что в этом захоронении монет 16 века не было. Потому что там перечислено все, что там было. То есть, когда он говорит, что в археологии там находят вот такие-то вещи, которые несопоставимы, нету этих вещей. Когда говорят, что, допустим, в пирамиде нашли карету, так сказать, которая является классической как бы русской каретой 17 века, посмотрите фотографию и зарисовки этой кареты. Увидите, что это несколько разобранных, мелких, убогих достаточно, египетских колесниц.
Ну, там
достаточно типовых.
Натуральная ишак-арба. То есть, кто ездил в Египет, ну, не все, конечно, догадались в Каире сходить в музей, который там французы организовали, там есть выставка, ну, то есть Тутанхамон, он отдельно, так сказать, выставлен, там эта телега в собранном виде.
Она крошечная.
Прибывает, да, достаточно
небольшая. А ее объявили вот этой вот каретой 17-го.
Ну, если я помню, там фотка с трех ракурсов, и он там три раза посчитал одно и то же, и поэтому у него образовалось.
Не только. Там он еще и с масштабом намухлевал и так далее, и кроме того, эта фотка бралась у него с зарисовки рукой, руками. Но дело в том, что раньше это проверить было тяжело. Нужно было серьезно копаться в литературе, либо ехать в Египет. Сейчас вам интернет в помощь. Многоуважаемое стадо фоменкоидов. Интернет в помощь. Посмотрите, и вы увидите, что на самом деле никакой кареты 17 века или 18 века в пирамиде не находили.
Слушай, а вот в комментариях там напрыгнули любители древних технологий, которые где-то обнаружили магические пропилы, магические отверстия, просверленные корундовые бусины, еще чего-то там. И непрерывно там задают вопросы,
как же это делали?
Относительно некоего персонажа Склярова, который типа все это там выявил. Вот вопрос номер один. Вот я не интересовался. Просто, так сказать, из обсуждения. Вопрос номер один. Много ли обнаружено вот этих небывалых лазерной точности пропилов? Много?
Ну, как? По Склярову вроде бы много. Но там никакой лазерной точности нету. Обыкновенный пропил на камне, который можно найти сейчас, собственно говоря, на любой, по сути, стройке, где там пусть пилят кирпич. Ну, знаешь, вот там когда пилит кирпич, с соответствующими следами, как когда пилит кирпич, той же самой болгаркой несчастной, циркулярной пилой. То есть все, в принципе, это есть. Более того, все вопросы, поставленные вот такими вот людьми, как Скляр, дело в том, что он же тоже не один, не только у нас, за рубежом таких же баранов тоже очень много. Так вот, они такие вопросы ставят постоянно. Ответами на эти вопросы занимается прикладная археология. То есть, собственно, где люди, археологи, пытаются реконструировать методы и технологии и повторить их. И они их реально повторяют.
Но мы тут же
поэтому они сверлили дырки.
Ты да, ты давал линки, где там соотечественник сверлил. Я посмотрел ролики, где сверлили не соотечественники. То есть, взяв кусок меди, расплющив его в блин, свернув этот блин в трубку, и, то есть, получается труба, присобачив к ней коловорот и подсыпая туда обычный песок и немножко подливая воды или масло, там, я не знаю, что кому милее, внезапно оказывается, что этой самой медной трубой можно сделать отверстие круглое в твердейшем граните.
Скажу страшное. Отверстие в твердейшем граните можно сделать даже не медью, а банальной палкой. Оперить можно веревкой или кожаным ремнем. Ну, расход материала будет большой, но все это тоже делается и делалось. Ну, есть чудовищное количество неолитических, вот, допустим, каменных топоров тогда с просверленными отверстиями.
Да.
Их огромное количество. Но вот эти поклонники, они почему-то никогда не задумываются о том, а куда делись все инструменты, которые они приписывают как бы древней цивилизации. И главное, почему эта цивилизация... Вот, вот скажи, зачем высокоразвитой цивилизации использовать высокоточные инструменты? Мощные, которые даже сейчас являются большой редкостью, для просверливания дырок в камне, для шлифовки камня, используют для изготовления каменного топора.
Не знаю.
Вот нафига им каменный топор?
Я тебе так скажу.
Да еще и в товарных количествах, сотнями, тысячами. Зачем?
Если есть такие пилы, то они должны были после себя оставить не десяток отверстий в наиболее интересных местах, а, на мой взгляд, гигантское количество каких-нибудь аккуратнейших кирпичей из гранита, например, напиленных.
В первую очередь они должны были после себя оставить остатки этих пил. Там говорят, типа, ну, наконечники растащили и так далее. Ну, покажите мне тогда победитовый наконечник, который был сделан из зуба этой пилы.
Угу.
Так вот, инфраструктура, на которой делся этот инструмент... А инфраструктура, которая обеспечивала все это энергией, всю эту правку и так далее, к доменной печи, ничего нету. Есть только вот эти вот убогие, действительно убогие топорные каменные сооружения.
Угу.
Видно, что некоторые там моменты отшлифованы, некоторые сделаны аккуратно, но, блин, это сделать можно и сейчас, и тоже сделать руками.
Но... Почему-то все время забывается количество времени, которое можно было на это потратить. Ну, то есть, я не знаю, ты пробовал, не пробовал там с помощью пары палок развести костер? Долго, долго. Но можно, я, например,
ну,
разводил.
Ну, допустим, я не помню, сколько точно, по-моему, храм Афродиты Милецкой, вот этот, он строился, по-моему, 127 лет. Туда никто не спешил в этом плане.
Да без затей все французские и итальянские соборы строили.
Некоторые строятся до сих пор.
Строят до сих пор.
Достраивают.
Да.
400
да.
лет назад начали строить, сейчас достраивают.
Что-то никого не парит.
Да, и там можно сделать любой сложности, обработку и так далее. Угу. Почему? Ну, потому что захотели и сделали. Никто никуда не гонит.
Угу.
И вот с этими пропилами они носятся, с этими технологиями носятся, не понимая того, что любая технология должна оставлять следы самой технологии.
Угу.
Не то, что вот напилили чего-то.
Остатки пилы.
А остатки пилы, остатки того оборудования, на котором сделана пила, остатки того оборудования, на котором появлялась сталь для этой пилы и так далее и тому подобное. Ничего нету. При этом самих вот, артефактов древних находится много. Ну, вот, например, ну, это опять же касается вот теории Фоменко, типа того, что вот все эти вот древние записи и так далее, их подделывают, подкладывают. Да? Ну, вот, например, при раскопках Хитатона нашли больше 600 тысяч египетских папирусов.
Угу.
Кто их туда закладывал?
Романовы?
Нет, главное, сколько нужно времени, чтобы сделать. Вот этих вот глиняных таблеточек клинописных, их в Междуречье найдено больше миллиона за все время раскопок. Кто этим занимался? Какие это средства?
Миллион табличек – это не миллион страничек, они так, толстенькие.
Так нет, так еще и нужно все это заложить в культурные слои, да, не да, разрушив да, их да, и так далее. Да. И вот когда находятся люди, которые упорно верят в этот бред, держатся за эту криптоисторию, решают вот эти вот проблемы, а также проблемы с тем, как распилить камень, хотя им тысячу раз показывали, как распилить камень. Там они могут найти это. Эти ролики, и все это есть.
Они еще про эту прокладку-то, про эту идиотскую. Как эта кладка-то называется?
Полигональная.
Полигональная.
Это когда сложные формы камня.
Небывалые сложности, небывалые. Я вот могу назвать еще одного такого же эксперта, как Фоменко. Это Александр Исаевич Солженицын, который в одном дне Ивана Денисовича описывает с видом знатока, как Иван Денисович кирпичи кладет. Ну, вот не умеет Солженицын класть кирпичи, не понимает, как называются инструменты, не знает, как их кладут. Слышал что-то, но как дурачок.
Ты знаешь, дело в том, что есть люди, которые вообще окончательно ушибленный мозг хуже, чем фоменкоиды. Угу. Это люди, которые с криптоисторией дошли до предела. Они считают, допустим, что Питер был не построен, не основан Петром Первым, а был здесь раскопан. Они не верят, что наши предки поставили Александрийский столб на Дворцовой площади. То есть в столице огромной империи, на глазах у тысяч людей, при десятках тысяч свидетелей всего процесса этого установки Александрийского столба, происходит событие, и потом вот появляются 200 лет спустя идиоты, который утверждает, что этого не было. Почему? Они находят там какие-то разночтения и считают, что такое по тогдашней технологии поставить было нельзя. То есть, то есть фоменкоиды – это еще не самое худшее. Дело в том, что некоторые вот как раз от фоменкоидов дальше делают следующий шаг и еще глубже получают, ну, погружаются в этот маразм, вот в эту вот как раз загрузку плесени в свой мозг. Разрушает свой мозг полностью.
Я как-то раз... Возник у меня интерес к медному всаднику. Это все-таки у нас самая знаковая, так сказать, скульптура в родном городе. Как было организовано? Как известно, произведение Фальконе, он стоит на диком камне, изображающем не то волну, не то обрыв, там вот что-то такое, на котором там Россия поднята на дыбы, так сказать, в сторону Швеции смотрит. И змея шведского топчет копытом. Вот. Ну, интересно, что это, как это. Камень, как ты понимаешь, нашли здесь неподалеку, под Питером. Mm-hmm. Так называемый гром-камень. Я боюсь тебе наврать. Но, по-моему, он весил 2000 тонн, этот камень. Его вырыли, то есть отрыли котлован вокруг него. Проложили рельсы деревянные. На них бронзовые. Туда, внутрь, значит, ну, там желоб. Желоб, и сверху еще один желоб, ну, полутруба, так сказать, получается. Туда напихали бронзовых шаров. Камень, значит, поставили домкраты, тупо винтовые. То есть, ну, просто это...
Которые, кстати, тоже известны были еще во времена Архимеда.
Конечно, да. Которые просто вот гайку крутишь, она поднимается. Подняли, подложили под 2000-тонный камень. Ну, я боюсь наврать. Ну, может, 1500 тонн. 1690 – это не критично. Я считаю, что и 1000 тонн – это очень много. Поставили. Дальше, так сказать, проложив путь следования, поставили так называемые кабестаны. То есть, это штырь с воротами. И на этот ворот через блоки, там, через полиспасты, уцепив этот самый гром камень, его поволокли. А когда поволокли, на нем сидели рабочие сразу, которые начали по пути откалывать лишнее. То есть волокли 1000 тонн, откалывая лишнее на ходу. То есть нетрудно догадаться, что могли волочь больше, чем это самое. Его доволокли до берега, там откололи уже окончательно, построили пирс в Финский залив, приволокли какую-то баржу, положили его в баржу, баржа утонула, она, у нее нос и корма загнулись, она потонула, камень вынули, баржу расперли бревнами, положили, бревна уже не дали загнуться носу и корме, и между двух парусных фрегатов, судов, уволокли к Сенатской набережной, где ее выгрузили, этот камень. Опять обгрызли, остатки обгрызенного лежат на берегу Финского залива. Не надо ничего изобретать. Есть котлован, из которого вырыли. Есть остатки этого камня там с отверстиями.
Ты лично это видел?
Конечно. А, как волокли, нет, извините.
Все. Да. Шах и мат.
Да. После этого камень, что меня больше всего заинтересовало, что камень, он из трех кусков составлен, камень. Он не целиковый, он составлен из трех кусков. То есть, пока это все там колбасили, еще и вот его на три части теперь вот слепили, и вот на нем стоит Петр, собственно говоря. То есть, это был 19 век, и это, наверное, как говорят, это за, так сказать, понятный исторический период, это самые большие тяжести, которые волохали. Тогда не было никаких паровых двигателей еще. То есть, это...
Старые 19 века береговые батареи в Кронштадте сложены той самой полигональной кладкой, только гораздо более качественной, чем у древних
людей. Какая подлость, это низость, Борис Витальевич.
Да? Ну, я просто верю, что...
Фоменко не удосужился до туда доехать, да?
Да и Скляров не удосужился.
Ну, я про то, что... Вот, кстати, о птичках. Вот даже такой вот показательный пример, что каменоломня, она по-русски называется каменоломня. То есть, камень там ломают. Многое скрывается в словах. Ломают, не взрывают ничего. Как ломают? Ну, элементарно. Сверлят отверстие, которое невозможно просверлить, как мы знаем. Ну, это я считаю, что это люди никогда ничего не делали.
На самом деле, технологий много существует. Вот в чем дело. И в разных местах использовались разные, но они все работают.
Так точно. Я именно про это. Что если есть время, если есть люди, если есть умелые руки, то лично я ничего невозможного в этом не вижу. Есть отличные ролики про какого-то английского дядьку, который, ну, у него там блоки бетонные, он сам себе наотливал, там, здоровенные, там, по 6 тонн, я уж не помню, там, ну, здоровые там кубы и параллелепипеды такие длинные. Вот как? Можно ли его волохать? Дядька английский говорит, что самостоятельно легко. И вот там куб бетонный, а к нему привязав две доски, которые там на 3 метра в каждую сторону длиннее, один человек, его схватив там за ручки туда-сюда.
Закон рычага, он действует для всех,
вот
кроме
ведь
поклонников Склярова и Фоменко.
Да, вот ведь, если еще Геродот писал, что по слухам камни на пирамиды поднимали там этими гусаками, ну, штырь, поперек кран, сюда больше подвесили, здесь меньше поднялось. И вот, вот таким образом их там понаставив, почему нет-то, я не понимаю, ну почему нет? Ты же помнишь этих, как их, уродов этих на острове Пасхи, эти Моаи, которые когда Тур-Хейрдал ездил, Тур пребывал в глубокой задумчивости, как папуасы могли их дотащить до берега. А потом какой-то Павел, я не помню, чех, настрочил заметку, что эти моаи шли сами. И поставил эксперимент, отлив бетонную дуру такую же. Что вот он стоит, у него башка, да? На башку кольцо из веревки и 4 веревки в разные стороны.
И пошагали.
И дальше он, да, вот он...
Кстати, без всякой этой заметки точно так же по квартире обычно в холодильник таскали.
Да. Именно так. Ну, вот для одних это сразу инопланетяне, конечно.
Нет, понимаешь, дело в том, что вот невозможные вещи, они, в принципе, казалось бы, есть. Вот, например, когда я служил в армии, мы совершили невозможное. То есть, вчетвером мы завели с толкача асфальтовый каток. У нас просто был хороший, скажем так, момент, который стимулировал. Это был майор, начальник службы тыла. Вот железный маяк. И вот он нас
мотивировал.
Мотивировал, и он объяснил нам, что нужно делать. И мы завели с толкача асфальтовый каток вчетвером. После этого я считаю, что ничего невозможного не существует.
За каток поручиться не могу, но лично я на советском аэродроме в советской армии автомобиль ЗИЛ-131 катал один сам. Вот, без ничего.
Ну,
и заводил. Ну, там аэродром, надо все-таки это ровнейшая поверхность и все такое. И заводил с толкача, я его тоже один. Понятно, это там не дернул, плюнул, а его раскачать надо, двинуть, разогнать, успеть запрыгнуть и всякое такое. Но тем не менее, вот, пожалуйста, да.
Но для тех же самых склеровцев это будет доказательство того, что действовала внеземная цивилизация.
Никаких сомнений. Пришельцы.
Ну вот. Короче. Фоменкоиды, ружное стадо, проверяйте поставленные перед вами вопросы сначала, прежде чем начинать придумывать их решение.
Как говорится, дебилом на заметку. После ролика с Климом Александровичем ничего, кроме личных оскорблений, получено не было, ну вот здесь вам есть чем порезвиться. Расставьте королей в правильном порядке, императоров напротив, проведите кривые, посмотрите, совпадает ли это с тем, что нарисовал вам Фоменко. Ну а дальше сделайте вывод, кто это, ученый или лжец и шарлатан. Я правильно сказал, Борис Ильич?
Правильно.
Вот так. А на сегодня все. До новых встреч.